Я вас категорически приветствую, Борис Витальевич. Доброе время года.
Аналогично.
Вот поступают вопросы. Развал Советского Союза – это закономерное явление, колосс на глиняных ногах, и должен был развалиться и развалилось, потому что это нежизнеспособное образование. Или это адский заговор жидомасонских западных спецслужб, которые настолько хитры, что развалить могут даже Советский Союз, который казался вот всем незыблемым. Что это было?
Ну вот здесь... Самое интересное, что было и первое, и второе, и ничего из этого не было по-настоящему главным. Есть вот такое заблуждение, то есть как люди привыкают, что есть какие-то слова, понятия, и они за этими словами, понятиями скрывают абстракции, которых не существует. То есть вот, допустим, естественный исторический процесс, да?
Так.
Естественный исторический процесс, он делается кем? История – это людей, правильно? И он делается людьми. То есть определенные законы, правила и так далее. Ну, это на уровне, как человек захотел есть, он поест. Это физиология, нужно поесть, да, или иначе он умрет. Вот тебе уже закономерность. Но при этом, где найдет человек еду, как он ее сожрет, насколько хорошо будет питаться, это уже больше как-то зависит немножко от человека, ну и в какой-то мере от окружающих условий, а не от того, что есть такая закономерность. И вот здесь то же самое. То есть законы общественного развития, они делают возможным те или иные исторические события, то есть исторические изменения. И вот есть, допустим, какое-то государство, да? В нем есть центробежные силы, в нем есть центростремительные силы. Центробежные силы – это когда объединяются. Центростремительные силы, когда люди объединяются, когда сплачиваются, когда государство крепнет, допустим, усиливается, может вести завоевательную политику, может просто вот расти экономически и культурно. А есть центростремительные силы, это когда начинают как раз-таки делить, кто кому больше должен, появляются коллаборационисты, сотрудничающие с врагом и так далее и тому подобное. Это все.
Еще раз, людей. Центростремительные – это когда все сбиваются в кучу, а центробежные – это когда все рвет на куски.
Да.
Да.
Вот в Советском Союзе в какой-то момент центробежные силы и центростремительные уравнялись. То есть, и те силы, которые разрывают страну, и те, которые обеспечивают ее собранность. Угу. Но это не просто какие-то абстрактные силы. Это все тоже связано с деятельностью людей. То есть, если мы отойдем немножко дальше в историю, то есть, чтобы от эмоций несколько очиститься, то вот есть, допустим, Российская империя при Петре Первом. Да? Угу. Там возникают какие-то центростремительные силы, сплачивающие страну. Ну, как это? Вот царь есть, есть его сторонники, соратники, которые понимают, что нужно чего-то делать для того, чтобы отсталая страна рванула вперед, стала могучей империей, да? Получила выход к морю. При этом соратники у Петра есть как среди боярства, верные, так и среди простого народа. То есть выходцы из простого народа, которых поднимал в дворянство. То есть, ну, такая наглядная картина, да? Были во время Петра антиправительственные заговоры. Ну, то есть всякие различные элементы центростремительных сил были. Притом был вообще заговор совершенно, ну, казалось бы, король всех заговоров. То есть, стремясь ослабить страну, наши западные партнеры сумели устроить заговор во главе с наследником престола, с единственным, с сыном царя Петра, да?
Да.
Все равно ничего не сработало. То есть царевич Алексей был казнен, заговор не удался, а Петр в момент своей гибели оставил крепкую и могучую империю. Правильно? То есть в этот момент центростремительные силы серьезно превосходили центробежные. То есть, опять же, вот оп, и мы говорим об абстракциях, так? Но это все выражено в действиях людей. И вот, допустим, есть Советский Союз, да? То есть вот была Российская империя, под конец Российской империи, как раз-таки, опять же, центробежные силы явно превосходили центростремительные. Угу. То есть на местах уже вориши, промышленность принадлежит иностранцам, проиграли русско-японскую войну, проигрывая потихонечку Первую мировую, то есть война ведется крайне печально и непопулярно в народе. Да? Власть оторвана от народа. Это, кстати, вот разрыв по вертикали между властью и народом. Это тоже вещь такая центробежная, угу, которая разрушает страну. То есть власть авторитетом не пользуется. Революция 1905 года. Здесь тоже, так сказать, революционная ситуация. И вот страна начинает разваливаться. В принципе, заговор против Николая II был. Да он был не один, их было много. Почему их было много? А потому что как раз это эти самые центробежные силы, которые выражались в деятельности людей, которые считали, что монархии абсолютно быть не должно, что такого царя у нас тоже быть не должно, даже те, которые считали, что монархия еще может существовать. То есть, в любом случае, страна шла на разрыв. И вот февральская революция, да, казалось бы, страна еще формально единая, но везде появляются всякие национальные автономии, которые, опять же, вот здесь момент вмешательства иностранцев. Польшу независимость объявили. И Прибалтике, по сути, такое, как бы, тоже намечалась независимость. Немцы и австрияки. На Украине немцы и австрияки, правильно? А в Закавказье национализм рос, так сказать, подпитываем отчасти теми же самыми врагами, нашими турками.
Угу.
То есть иностранное явление есть. Но на этот раз оно падает на благодатную почву и хорошо работает, разваливает страну. Потом большевики, когда показали четкий путь развития народа, получили поддержку народа, да, дали возможность народу почувствовать все-таки свое единство. На других уже принципах, не на том, что мы типа русские православные или еще как-то, или подданные российского императора, а типа того, что мы советский народ, единый, так сказать, который представляет себя братство народов бывшей Российской империи. И вот вокруг этого для построения светлого будущего, для построения коммунизма народ был объединен. То есть цель, есть связь правительства и народа, есть понимание пути, есть чувство единства. И вот страна рванула вперед, мощно развивается, успешно отлавливает шпионов. Что бы там ни говорили, допустим, про то, что происходило в 30-е годы, но шпионов таки уничтожили. Об этом говорят, в общем-то, на это жаловались немцы, это подтверждают японцы.
Угу. То есть несуществующих вот этих,
да,
немецких, японских. Да.
То есть со шпионами стало совсем плохо.
Ага.
Вот, с пятой колонной стало тоже совсем плохо. Да? Выдержали тяжелейшую страшную войну. То есть такую войну, в принципе, на излом мало какая страна может выдержать. А у нас выдержали, победили, взяли Берлин. Да? Так вот, но здесь опять же какой момент есть? Сплачивающие факторы, которые обеспечивают центростремительные силы, то есть объединяют страну, они... Вот определяются ясностью цели. А в 50-60-е годы уже такой ясности цели не было. То есть народ уже избаловался. Что такое жить при капитализме, уже не очень помнил. И, кроме того, там членов партии повыбили, более подготовленных. Пришли хорошие люди, но теоретически слабо подкованные. И картина постепенно стала размываться. То есть стала утрачиваться идея, как бы путь, который сплачивает народ. А тут дальше и подсветились как бы и внешние враги. Да и внутри это сработало. То есть, все больше стали считать на деньги. Меркантилизация определенно идет, да? И понеслась вот эта вещь, которую ты наверняка застал в позднем СССР. Очень четкая и ясно выраженная. Типа того, кто кого кормит. То есть, мне, например, вот хохлы рассказывали, что Украина кормит весь Союз.
Это везде рассказывают.
Да. Где-то мне рассказывали, что они кормят Москву. А... В России как раз-таки говорили, типа, чего мы кормим Среднюю Азию, например, то же самое, да? То есть, постоянно, мол, типа, все друг друга кормят, жалко. Вот это наше, а это ихнее. Вот это наше, а это ихнее – это уже четкий признак центробежных сил, которые разваливают страну. Кроме того, сама власть вот постепенно как была. То есть, сначала у нас советы, где люди прямо напрямую вышли из народа и поднялись, правильно?
Угу.
Затем у нас советы, которые, в принципе, напрямую связаны с народом, где можно, в принципе, любого депутата хоть с самого верха отозвать даже вот решением низовой ячейки. И которые связаны вот и с производством, эти советы напрямую связаны, и с жителями. То есть, ну, это как бы свое. То есть, совет – это наше. Мы там всех знаем, они нас всех знают, все уже, так сказать, известны. Вот такая картина идет. Потом постепенно у нас разрастается чиновничий аппарат. Чиновник подменяет роль советов. То есть, при Хрущеве, например, после его реформы административной, когда вот министерства были введены вместо наркоматов и так далее, то есть, это вот окончательное вот это вот построение бюрократической модели в Советском Союзе. Оказалось, что люди, которые принимают решения, они с народом уже прямой связи не имеют. Они не могут снять чиновника. То есть, совет не управляет, управляет чиновник, но чиновника может назначить или снять министерство. Правильно? То есть пошел вот такой вот разрыв. То есть разрыв начинается между властями и народом, опять центростремительный. Считаем, кто кому чего должен, опять центростремительный. То есть процессы...
Центробежный на разрыв, да.
Ой, пардон, центробежные. То есть, когда власть рвется от народа, это центробежная сила. Когда начинает считаться, кто кому чего должен, это центробежная сила. То есть, страна идет на разрыв. Но при этом у нас и центростремительные, и центробежные силы, в принципе, были так вот. Имелись и те, и другие. Правильно?
Угу.
И вот в этот момент уже начинает больше сказываться вот, деятельность именно конкретных лиц, имеющихся в государстве, то есть, которые имеют доступ к власти и так далее. И вот здесь с чем мы сталкиваемся? С тем, что имеющиеся сейчас у власти и реально управляющие, в общем-то, страной партийная и чиновничья номенклатура, она власть вроде бы имеет и немалую, и привилегии какие-то имеет немалые, да? Но эта власть не передается по наследству. Ее нельзя закрепить за собой надежно. То есть любого, в принципе, чиновника или партийного деятеля в то время могли снять, отправить в отставку, на пенсию. Положение ненадежное, шаткое, правильно? И вот здесь возникает как раз мысль, а как можно закрепить это за собой? И вот тут возникают как раз карьеристы в правительстве, которые пытаются построить не просто коммунизм в отдельной взятой квартире, а вообще фараонного царства в отдельной взятой квартире. Это, допустим, у нас как был первый секретарь
Медунов.
Первый секретарь как этот край у нас курорт называется?
Краснодарский.
Краснодарский. С Красноярским все время путаюсь, пытаюсь произнести Красноярский. Так вот, Краснодарского райкома.
Медунов.
Да. Который стал, ну, даже не подпольным миллионером, а подпольным миллиардером. То есть там установил как бы свое царство. Тут у нас и деятели центрального аппарата, которые тоже стремились, так сказать, к каким-то бытным благам. Самый известный из них, который, кстати, был активнейшим деятелем перестройки, так сказать, впереди Горбачева бежал, это был Яковлев. То есть, когда у людей появляются такие мысли, то они либо пытаются сами нахапать власти побольше, либо идут на сотрудничество с врагами государства. То есть, тот же самый Яковлев, судя по всему, был просто банально завербован американцами. Так вот, и, соответственно, уже как завербован американцами, стал продвигать свою линию. То есть, если бы его завербовали в 50-е годы, он бы ничего добиться не смог. Если бы его завербовали в 30-е или 20-е годы, его бы расстреляли нафиг. Правильно? То есть, не то, что ничего бы сделать не мог, он был бы расстрелян. А вот так как он был завербован в 70-е годы, то он в 80-е годы смог реально навредить нашей стране.
Сейчас многие скажут, что он воевал в морской пехоте и прочее. Это мне всегда интересно. А вот то, что ты на войне был, это тебе индульгенция, да, на всю оставшуюся жизнь. Дальше можешь убивать людей, жрать человечину, разваливать страну. Раз ты воевал, тебе можно, по всей видимости.
А на самом деле это всего лишь как бы дает шанс человеку как бы оправдаться за то, что было сделано. А индульгенцию на будущее не дает вообще никакую. Мразей, которые воевали, у нас много. Ну, потому что у нас была всеобщая воинская повинность, нас призывали всех. На фронт отправляли всех. У нас, вот, допустим, есть некто Никулин, который оставил воспоминания о войне. Тоже явная антисоветская мразь, которая лжет на своих сослуживцев. Даже тот же самый Солженицын воевал. То есть, среди тех, кто воевал, были самые разные люди. Кто-то стал лучше, кто-то стал хуже, кто-то остался таким же, каким был. И при этом пришли они тоже разными. То есть, война, она зачастую дает возможность проявиться качеством каким-то человека, но не гарантирует, что они проявятся.
Да.
Так вот, тем более с возрастом, опять же, может человек измениться, стать более жадным, более меркантильным, больше начать бояться смерти. Все бывает.
Вернемся. Так, то есть, вот у нас центробежные, центростремительные силы, а вражеские это силы как?
Так вот, вражеские силы, они могут только этим воспользоваться. Я же для чего привел пример Петра или, допустим, 30-х годов?
То есть, это...
Пытались воспользоваться, не получилось.
Извини, перебью. То есть, это примерно как инфекция в здоровом и ослабленном организме. Когда
да?
организм здоровый, тебя там вечерком голова поболит, и, в общем-то, организм все заборол. Если иммунная система ослаблена, то тебя срубит, и от гриппа умирают, бывает. В начале 20 века, говорят, 20 миллионов от гриппа умерло, от так называемой испанки.
По-моему, больше, по-моему, 27 миллионов.
Чем больше, тем страшнее цифра, угу. в общем-то.
Ну, так, больше, чем Первая мировая.
И тогда, да, и тогда, значит, вот наши геополитические противники, теперь их модно так называть, не могли этим не воспользоваться. Когда начинают истерично хохотать какие-то там шпионы, вот все время хочется задать вопрос. Вы не пробовали поинтересоваться, сколько из государственного бюджета США тратили денег на работу с Советским Союзом? Сколько баксов на это дело уходило, раз никто этим не занимался? Куда деньги-то ушли? И зачем, самое главное, и зачем их выделяли?
Но здесь даже интересен немножко другой момент. Дело в том, что не дождались они и стали потом как бы пользоваться ситуацией. Нет, они работали постоянно.
Да.
И они постоянно устраивали заговоры, вербовали агентов, вредили как могли. Опять же, и в 20-е, и в 30-е годы, и в 50-е, и в 70-е, ну, постоянно. Более того, и до революции они то же самое вредили, то же самое внедряли. То есть, агенты были и при Петре, и при Николае I, при Николае II, то есть, при Екатерине Великой. Это было всегда. Тупо всегда. Просто, когда государство крепкое, и там преобладают центростремительные силы, эта работа пропадает в холостую, она не дает положительного выхлопа. А когда становятся более заметными центробежные силы, вот как раз, которые ушатывают государство, ослабляют его сопротивление на разрыв, вот тогда эти методы неожиданно начинают давать результаты. То есть, вроде бы делают то же самое, да, а результаты резко возросли. Ну, та же самая, ты очень правильно привел пример с инфекцией. То есть, инфекция – это одна и та же, а организм реагирует по-разному. И вот у нас организм был в этом плане уже, скажем так, несколько заболевший. То есть, действительно, целостность вот, народа, вот, просто восприятие народа как себя, как чего-то единого, она ослабевала. Восприятие народом, что наша власть типа, является именно нашей властью, властью трудящейся, она тоже ослабевала. То есть, типа, власть где-то там, а мы где-то здесь. То есть, эта часть тоже ослабевала. Идеи какой-то конкретной, четкой нету. Тем более, что действительно вот уже засаду устроил вполне конкретную Хрущев. Угу. Он же сказал, что в 80-м году будут жить при коммунизме. Все ждут, 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 ждут. Вот он, 80-й год.
Да.
Это как с предсказаниями вот, апокалипсиса на 2000-й год. Да? 2000-й, потом 2012-й. Да?
Ну, я осмелюсь заметить, наверное, немножко в сторону отскочим, что гражданин Хрущев в массовом народном сознании всегда был дебилом, что во время руководства, что после того, как отошел. Я ни единого, так сказать, народного упоминания не знаю, где бы о нем отзывались положительно. Все анекдоты про Хрущева – дебил. Вот дебил везде.
Но ведь коммунизм в 80-м году – это не только слова Хрущева, это, в принципе, решение партии.
Я не знаю. Лично я считал, что это тупорылая выходка Хрущева.
И что, партия возразила?
Нет.
Партия сказала, что будет строить. То есть, съезд, в принципе, направление вот на построение уже коммунизма подтвердил. А коммунизм не построен. И сразу после этого, вот сколько вот эти вот апокалипсисы, допустим, вот миллениум, похоронил карьеры различных астрологов. То есть, вот до этого были астрологи, а после этого, ну, никто они. И звать их никак. Почему? Они обещали, что мир кончится, а мир дальше живет.
Идиоты, такие же, как Хрущев.
Ну да. И вот здесь получилась какая вещь, что партия не особо верит, правительство считает чем-то далеким. Кормить Среднюю Азию, Украину, Москву и так далее нужное вписать не хотят. Считают, что и своей рубашкой ближе к телу и строят коммунизм в отдельно взятой квартире. То есть государство ослаблено. И в таком государстве завербовать кого-то на что-то, что идет во вред государству, в принципе, гораздо легче. Главное, чтобы это шло на пользу, ну, как он считает, тому, кто это делает. То есть, собственно, когда вот даже вот пошла перестройка, там открывали кооперативы, сколько народу бросилось просто разворовывать свою страну? Много.
Масса. Я бы сказал так. Вот, ну, на мой взгляд, возможно, я что-то неправильно понимаю, но я бы сказал так, что к началу 80-х страну накрыл коммунистический кризис, когда все в кучу собралось, и кризис идей, и в промышленности не так, и, что самое главное, со жратвой не очень. С голоду никто не умирал. Но,
вот но искусственный дефицит, создаваемый торговлей, был налицо. То есть,
не
все вроде есть,
не было.
Но
да,
либо
в
очереди,
да,
либо из-под полы унизительно.
Так точно, да. И отсутствие шматья. Это тоже очень
которое,
важно.
Которое, опять же, либо в большой очереди, либо из-под полы унизительно.
Да, да, и при этом почему-то категорически не шили ничего модного, так сказать, и остро модного.
Шили, но это тоже выкидывали, за этим тоже выстраивались дикие очереди. Правильно?
Я лично не видел. То есть, все шмотки, которые были козырные шмотки, это все было из-за кордона.
Я купил как-то козырную вещь, как раз в то время очень модный, пошитый по шикарным лекалам, костюм классический фабрики «Большевичка».
Костюмы были хорошие, тут не спорю.
Нет, почему?
А вот, например, джинсы можно было раздобыть только американские.
Нет.
Нет.
Вот тут ты неправду сказал.
Первое.
Я джинсы носил.
Ну, я тоже такие носил.
Нет,
нужна была нормальная тряпка. Тряпку такую делали только в США. Ну, в Европах, может быть. Правильная тряпка, которая терлась там и всякое такое было.
А, такое. Вот терлась, да.
Да. И они были только американские. Стоили они, как сейчас.
100 рублей.
180, ёлы-палы.
За что можно было?
К закату разные были. Вот. К закату уже ближе рублей по 180. Я за месяц зарабатывал 250 примерно. Это были чудовищные деньги. То есть, за штаны... Деньги были чудовищные.
А так вот, в принципе, болгарские джинсы стоили 7 рублей, индийские 15.
Так точно. Но они были не такие.
Ну, конечно.
Но другое, опять-таки, они все равно были индийские, и все равно они были болгарские. А у нас вон Дунькина фабрика на Неве стоит, комбинат имени Кирова, предельно ниточный, по-моему, или предельно ткацкий. А туда уже массово пароходами просто завозили вьетнамцев работать. То есть, вот точно так же, как сейчас к нам едут узбеки, но тогда из братского Вьетнама, то есть, вот...
Это да.
Везли в Вьетнам.
Ну вот здесь чего?
Я это дай договорю, а то мысль собьюсь. В общем, мы имели, как мне кажется, некие проявления кризиса, что вот что-то в стране уже пошло не так. Я не экономист и не знаю. И в этот момент это была коммунистическая страна. Кризис был коммунистический, и лечить его надо было, как я понимаю, коммунистическими же способами. Благо, весь инструментарий есть, и в 30-е годы почему-то отлично получалось. А вместо этого наш коммунистический кризис начали пытаться, я не знаю, матерные слова употреблять нехорошо, пытаться лечить капиталистическими средствами, что, ну, на мой взгляд, выглядит несколько абсурдно. Нет?
Я бы немножко иначе сформулировал. Ну, во-первых, так сказать, у нас... Дефицит хороших товаров начал нарастать стремительно с косыгинских реформ. В принципе, мы это здесь уже как-то даже обсуждали.
Да, да.
То есть, вот там вот привнесение капиталистических элементов, оно как раз-таки гробило советскую экономику.
Да, дало результат практически мгновенно.
Так вот. Так. Но здесь суть какая? Вот, допустим, ты говоришь 30-е методы, 30-е годы и тогдашние методы. Дело в том, что... Советский Союз в это время утратил как раз-таки в значительной мере идею и цель, которая объединяла бы народ. То есть, эти методы просто бы не сработали. Но люди бы не поняли, зачем это. То есть, в 30-е годы люди понимали, зачем это. В 20-е годы понимали, зачем это. После войны понимали, зачем это. А в 80-е они этого уже не понимали. То есть, у нас именно шла вялое такое постепенное приближение к реставрации капитализма. То есть, откат идейный шел. И у нас не пытались лечить кризис. У нас пытались как раз-таки сделать естественную, вот всем этим мероприятием 80-х годов, пытались сделать естественную ситуацию реставрации капитализма. То есть, задача была у наших властей какая? реставрировать капитализм, для чего нужно разрушить Советский Союз, и главное сделать так, чтобы народ хотел этого, стремился к этому. Для этого нужно было создать облик как раз-таки адского социализма и противопоставление ему благостного капитализма со 100 сортами колбасы, где все хорошо, всем прекрасно, все сытые и богатые. И ты помнишь, как это насаждалось? То есть у нас шли и закупки весьма неплохих зарубежных товаров, товарная интервенция шла. У нас переиздавался Оруэлл, да? Его же переиздали в 1983 году. Заметь, еще перестройка не началась.
Я его тогда не встречал, не видел.
В 84-м потом его издали, а после этого его издавали, переиздавали несколько раз. То есть Оруэлл у нас стал популярным, хотя это явно антисоветчик. А журналы, особенно вот отличился в этом «Огонек», печатают всякую антисоветскую дрянь. «Юность» печатал тоже какую-то антисоветскую дрянь.
И это флагман был, да, «Огонек».
И шла конкретная пропаганда. То есть пропаганда какая? Повернуть экономику лицом к человеку. А лицом к человеку – это, знаете, сделать капиталистической. Вернуть, так сказать, на предприятие и на землю хозяина. Это тогда основные мотивы были.
Угу. Вернули.
Так да. Вот. И очиститься от кровавых преступлений сталинской эпохи. То есть, вот это основные лейтмотивы. Заметьте, это еще до развала Союза. Это во время перестройки. То есть, задача была именно реставрировать капитализм через, собственно, разрушение сознания народа и через разрушение Советского Союза.
А докуда ты считаешь перестройку? До 91-го или как? Где она закончилась?
Перестройка закончилась, собственно говоря, с гайдаровскими реформами.
А какой это год?
93-й, где-то 94-й. То есть, с их окончанием, собственно говоря, закончилась и перестройка. То есть, у нас стало чисто капиталистическое государство. А началось вот еще до официального объявления термина перестройка. То есть горбачевская команда, она сразу начала уже вот путь в этом направлении.
Угу.
То есть сначала объявили ускорение, но это время, в это время уже оно было. Вот, направление на развал Союза. Затем объявление перестройки, а потом фактически сознательный демонтаж советской системы всей. В том числе и даже с такими деяниями, как введение поста президента Советского Союза. То есть заговор налицо? Налицо. А системный кризис налицо? Налицо. Правильно? То есть мы имеем здесь и исторические, вполне себе объективные процессы, так? Но при этом их двигают люди, и они зависят от людей. И есть заговоры, которые как раз-таки из-за этих процессов становятся вдруг неожиданно на редкость эффективными. То есть, того же Яковлева вместо того, чтобы взять под белые рученьки и сопроводить, так сказать, в тюрьму или просто расстрелять как предателя, вместо этого он является основным, по сути, лицом, так сказать, среди реформаторов. То есть, пинками гонит Горбачева в нужную сторону. Если даже вот загнила конкретно непосредственно верхушку, вот, типа Горбачев, Яковлев, да, у нас есть руководство как государственное, так и партийное во всех союзных республиках, во всех областях, оно могло бы совершенно спокойно остановить этот процесс, верхушку, мягко говоря, снять целиком и поставить другую. Но этого не делают. То есть, нет, конечно, здоровые определенные силы, они в руководстве нашлись. То есть, не все сгнили, не все были пять. То есть, были действительно и центростремительные, и центробежные силы. То есть, на референдуме народ голосует за сохранение Советского Союза.
Угу.
А часть государственного руководства устраивает ГКЧП. Поздно, неуклюже, но они пытаются что-то сделать. Пытаются сохранить страну. Но в это время уже сам процесс развала страны, он стал практически необратимым. То есть, вот в это время, в 90-91 году, остановить локомотив было уже нельзя. Даже если кто-то нашелся, кто пристрелил бы Горбачева, это бы уже мало чего изменило. И вот страна распалась. Народ понял, что его обманули. Потом пожили при капитализме, поняли, что с капитализмом тоже обманули. Счастье, богатство, чего-то, ничего этого нету. Вот то, что пахать много приходится, это да. То, что будущее совершенно непредсказуемое, в том числе даже для ситуации с пенсией, это тоже да. То есть, неизвестно, когда будет пенсия и сколько она будет. И сможет ли будет на нее хотя бы батон колбасы купить, о которой так мечтали, о 100 сортах. Качество товаров при капитализме, ну как, оказалось, конечно, сильно лучше, но только для тех, у кого есть серьезные деньги. У кого нет серьезных денег, качество товаров оказалось даже хуже. Так? И идей, кем стать, куда стремиться, чем мы строим, так сказать, всей страной, нету вообще. При этом нет до такой степени, что мы слышим совершенно идиотские заявления, что вот, ну, сначала мы 20 лет ищем национальную идею, да, а потом под конец идиотское заявление, что патриотизм – это и есть наша национальная идея. То есть патриотизм, он не может быть национальной идеей, в принципе. Патриотизм – это любовь к родине, которая как раз-таки вызывается вот этими самыми центростремительными процессами, которые объединяют народ. Вот тогда как раз-таки идет подъем патриотизма и так далее. И вот национальная идея – это один из факторов, который пробуждает в людях патриотизм. Один из факторов, который пробуждает патриотизм. И говорит, что патриотизм – это есть национальная идея, ну, я не знаю, это оксюморон какой-то дикий.
А что же нам надо в качестве национальной идеи? Есть ли мысли какие-то по такому поводу?
Ну как? Мыслей может быть много. То есть, могут быть мысли вполне себе такие капиталистические, типа, вот как у робота Бендера хорошие мысли есть – убить всех человеков, да? Типа, поставить под свой контроль какую-то часть мира, а то весь мир, да?
Угу.
Но это, правда, идея в основном касается не народа, а руководства страны в случае капиталистического государства. Захватить рынки сбыта, источники сырья, так вот, начать, так сказать, контролировать производство – круто, здорово. Это может быть национальной идеей. Но нам, к сожалению, сейчас ее потянуть как-то слабовато. У нас, тем более, вообще сырьевая экономика. Может быть, национальная идея, ну, вернуться, допустим, к советской идее, то есть начать строить светлое общество справедливого будущего, то есть начать строить коммунизм.
Угу.
Но это как раз-таки уже властям никак не подходит, а народу подходит, но он пока это еще, так сказать, кто-то согласен, кто-то не согласен, кто-то вообще не знает об этом. То есть не имеет мнения. Национальная идея может порождаться, допустим, какой-нибудь, ну, понятием миссии народа. Ну, вот, допустим, арабов в свое время, во время Мохаммеда и после него так, где-то лет на 200, объединяла мысль несения правильной веры ислама всем заблудшим. А до этого такая же мысль в какой-то мере была, вот национальная идея, у многих довольно христиан. То есть мы тоже придем, всем принесем счастье, всех научим любви, все станут добрыми христианами, а кто не станет добрыми христианами, мы тех убьем. Особенно, так сказать, проявилось наглядно и красиво в крестовых походах.
Заход правильный, да.
Это тоже может быть идеей. То есть, вот какая-нибудь миссия конкретная. Иногда национальная идея – это просто даже вот возникает во время национальной борьбы как идея свободы и национального выживания. Ну, на этом, допустим, возникла нынешняя современная Индия. На этом в свое время устоял на этой идее Китай. Не развалился, не превратился, так сказать, в кучу мусора, как, допустим, Африка. То есть Китай сумел возродиться после 100 лет позора. То есть от опиумных войн до победы коммунистов в Китае больше 100 лет прошло. Сумел подняться, так? На этой идее объединялись и вылазили многие латиноамериканские страны. Но, правда, когда идея оказывалась реализована, оказывалось дальше, что уже типа, а куда идти? И вот что мы видим сейчас в Латинской Америке, вот мы, Америке, вот это мы и видим. Там, правда, тоже применялась вот наша советская идея, например. Она применилась, ну, применена была на Кубе. И вот можно как раз сравнить. Там, где этой идеи не было, рядом вот Ямайка есть, да?
Гаити.
Да, и есть Куба, где эта идея была. То есть, Куба обычно любят сравнить с Соединенными Штатами, с Западной Европой, а тут вот нужно с соседями сравнить.
Ну, это нечестно. Во-первых, уже, я не знаю, там миллион раз говорили, что страны, против которых введена экономическая блокада, с которыми не желают торговать США и не разрешают с ними торговать своим приближенным, они находятся в несколько ином положении. Поэтому сравнение Северной Кореи и Южной, ну, даже не в том плане, что Северная Корея – это горы, а Южная – равнина, людей там, по-моему, в два раза количество отличается,
да,
население. Но Южная Корея, она включена тупо в товарооборот Соединенных Штатов, и там максимальные преференции были созданы при находящихся у власти военных диктаторах, там все эти Лисенманы, там Пак Джон Хи и прочая сволочь, и никто что-то это не разговаривал про демократию, свободу слова.
Всякие чундухваны.
Да, работа по 16 часов в сутки с одним выходным в месяц, это все было прекрасно. Ну, а теперь посмотрите, вот там коммунизм, там жрать нечего, а здесь, понимаете...
Ну, при этом сейчас Северная Корея, что самое интересное, жрать есть чего, и строительство активное ведется.
Кто бы мог подумать, а?
Да, хотя санкции продолжаются.
Да.
Так, ну, против Кубы тоже санкции были.
То же самое на Кубе.
Но, тем не менее, да, все равно живет лучше, чем Гаити или Ямайка.
Да.
Где санкций нету. Так что сравнить можно, но вот я говорю, но это опять тоже один из вариантов пути. То есть выбрать национальную идею можно разную, но на самом деле обычно она не выбирается. То есть выбирается как бы путь развития страны.
Не назначается,
да,
так скажем.
Не назначается. Она охватывает народ и помогает ему объединиться. Когда для народа ясно, что, так сказать, что делает власть, зачем, и он ее поддерживает. Вот в этот момент рождается национальная идея.
Может, надо на кого-нибудь напасть?
Ну, вот, например, Николай II такой момент с национальной идеей попробовал в 1904 году.
Напал на Японию?
Нет, не напал. Он всего лишь, так сказать, твердо шел к войне с Японией, но воевать он собирался в 1905 году начать. Японцы тоже собирались воевать, решили начать на год раньше.
Угу.
Но к войне он шел целенаправленно. То есть Россия готовилась воевать за, собственно, за колонии, за то, кто будет грабить Корею и Северный Китай. Оказалось, что будут грабить японцы. А у нас была революция.
Незадача, а?
Да. Так что эта идея, она вот завоевательная и так далее, она часто срабатывает, грабительская. Но мне она лично самому даже вот не нравится. То есть она мне нравится только как военному историку, потому что это неизбежно, так сказать, пополнение того, что происходило в военной истории. Интересных событий для изучения. Но сама идея грабить мне не нравится. Это, я считаю, нехорошо. Но для того, чтобы грабить, нужно иметь еще достаточные силы, достаточный потенциал.
В общем, некоторым образом, подводя итог. Был ли Советский Союз колосс на глиняных ногах? Не был. Но в нем возник кризис.
Ну, скажем так, он стал более глиняным. До этого это был, так сказать, железный бронированный колосс, который было нельзя даже пошатнуть. А так он действительно как-то разрыхлился, проржавел к 80-м годам. То есть, еще не совсем на глиняных ногах, но...
Принимали ли участие внешние силы в развале Советского Союза? Безусловно, принимали. Но в дополнение к тому, что сказал ты, настоятельно всем желающим и интересующимся советую читать книжки американцев, например, сотрудников и руководства ЦРУ, которое от развала Советского Союза охерело так, что никто и говорить толком не мог. Такая для них это была неожиданность. То есть подрывная работа, безусловно, велась, ведется сейчас активнейшим образом и вестись будет всегда. Но вовсе не значит, что в данном, так сказать, событии она сыграла решающую роль.
Она сыграла роль как раз, ну как, вот стал более рыхлым Советский Союз, да? И в этот момент различные воздействия способны его раздергать. Но эти воздействия, они были. Без них бы он, возможно, бы и все равно не распался. То есть эти воздействия, они для этой цели необходимы.
Да.
Но просто нужно понимать, что они действительно велись всегда, а результат дают только иногда.
Я бы, кстати, еще отвлекаясь в сторону, многие-то, судя по всему, тогда еще не родились, не говоря уже о том, чтобы помнить, что там было. Так вот напомню тем, кто не видел, участия не принимал и свидетелем не был. Напомню, что Советский Союз рвали строго по национальному признаку. Были организованы народные фронты в Прибалтике, в Азии, на Кавказе, где каждый орал, что вот Азербайджан, он для азербайджанцев, а Армения, она для Армении, а вот Россия для русских. Как тогда ходила одна разумная присказка «Россия русским, чеченам деньги». Были здравомыслящие люди, которые думали о главном, но, тем не менее, порвали по национальному признаку. Вот Советского Союза больше нет, зато есть Россия, которую точно так же рвать предполагается по национальному признаку. Поэтому всем русским националистам, так себя именующим, пламенный привет. Все ваши идеи и все ваши действия ведут нашу страну к необратимому развалу. На этот раз уже необратимому навсегда.
И они четко помогают как раз-таки нашим внешним врагам. То есть националист в многонациональной стране – это главный помощник внешних врагов.
Ну и подводя еще один дополнительный итог, озвучу известный тезис: антисоветчик всегда русофоб. Тот, кто ненавидит Советский Союз, он оказывается перед весьма примитивным выбором. С правой стороны правый – это Иосиф Виссарионович, а с левой стороны левой стоит Адольф Гитлер. И вот, если ты против всего советского, то ты против товарища Сталина, а значит, ты за Адольфа Гитлера. Нравится тебе это, не нравится, ты выступаешь заодно с Гитлером. Ты гитлеровец, ты поддерживаешь все, что хотел сделать Гитлер с нашей страной. Правильно я говорю, Борис
Витальевич? Ну да, реализуешь план ОСТ. Любой антисоветчик этим и занимается. Ну и, кстати, опять же, маленькое дополнение совсем. У нас народ в основном все-таки просоветский. И поэтому вот любые выпады со стороны представителей власти против Советского Союза – это как раз центробежные силы. Они тоже работают на наших внешних врагов. Такие высказывания.
Решение проблемы лично я пока не вижу. Знал бы, уже бы выдвинул.
Каждый может думать своей головой.
Да.
А то некоторые решения проблемы, их озвучить можно, но...
Пока не будем.
Да. Пускай люди думают.
Думайте, граждане. Спасибо, Борис Витальевич. А на сегодня все. До новых встреч.